вас Господь, крестьянская.
Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Алексей Найдион. За режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня у нас в гостях Борис Павлович Бухтаяров, координатор Международной ассоциации тюремного служения по Дальнему Востоку и тюремный служитель следственного изолятора города Комсомольск-на-Амуре. Мы имеем давнюю и тесную связь с этим братом, который помогает нам в распространении журнала «Евангелие за колючей проволокой». И мы рады сегодня приветствовать вас, дорогой брат. И в начале нашей передачи я хотел бы, чтобы мы обратились к нашему Господу Иисусу Христу и попросили Его благословения на эту программу.
Боже, Отец Небесный, я славлю и благодарю Тебя за любовь, за милость, за благо Твое, что Ты нашел меня в этом мире, Боже, даровал мне веру спасающую и сделал меня своим служителем. Я благодарю Тебя, что Ты даешь свои благословения мне на труд на неве Твоей среди заключенных для спасения многих погибающих душ. Благодарю, Боже, Ты, что привел меня в эту студию, что мы имеем общение с братьями здесь по вере. Благослови наше общение и прибудь здесь вместе с нами. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа прошу. Слава Тебе вовеки, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Аминь. Слава Богу, дорогой брат, я рад вас видеть сегодня в нашей студии.
Я рад, что попал на эту программу, и рад приветствовать радиослушателей, и верующих, и неверующих, тех, кто находится в вузах.
Спасибо, Борис Павлович. Я хотел бы вас попросить, у нас есть традиция такая в нашей передаче, что мы всегда предлагаем нашему гостю рассказать о том главном выборе в своей жизни, который он сделал, то есть откликнулся на призыв Господа нашего Иисуса Христа и последовал за ним. Вот как это было в вашей жизни?
Ну, в моей жизни это было очень сложно, потому что я родился и вырос в семье практически неверующих. Я родился в семье военнослужащих. Отец у меня был танкистом, офицером, мать также в войну была офицером, медсестрой, и фактически я в семье о Боге ничего не слышал. Но у меня была бабушка, мать отца, которая меня водила в церковь православную и даже умудрилась без согласия родителей окрестить меня там, и на этом все мое познание о Боге сначала окончилось. Затем пришло время, когда я был призван в армию. Я служил в вооруженных силах 28 лет. Из них я 10 лет прослужил в военно-воздушных силах, 7 лет в Комитете государственной безопасности и 11 лет в Министерстве внутренних дел. Когда я служил в военно-воздушных силах радистом, то я часто, помимо своей служебной деятельности, прослушивал по радио передачи евангельские с острова Сайпен, также с Филиппин, откуда вещал знаменитый проповедник христианский Яков Федотович Козлов. И там я уже в возрастном возрасте услышал Слово Божие, которое меня заинтересовало, но все равно я слушал с удовольствием, но вера ко мне не пришла. Вот. И когда я служил в органах Министерства внутренних дел, то мне как-то послали в командировку, где мы вместе с заключенными вывозили лес из тайги. И случилась беда. Два лесовода встретились на дороге лоб в лоб. И я там сильно пострадал. Были сломаны у меня ноги, рука была сломана, удар, ушиб позвоночника, ушиб головного мозга. И вот тот момент, когда эти лесовозы съезжались на дороге, я вспомнил про Бога и просил Бога, чтобы мы остались живые. Но так и получилось. Я остался живой, хоть был в таком состоянии нехорошем. Я все равно я в этом состоянии попросил заключенных, чтобы они зашинировали лейтенанта, который рядом был со мной, потом меня. Нас доставили в колонию. Оттуда на автобусе увезли в тюремную больницу в поселке Бира, где пролежал сутки до того, как наладится погода и придет вертолет. И вертолет меня в госпиталь увез, где меня оперировали. И там, лежа на койке госпитальной, я вспомнил опять Якова Федотовича Козлова и то, что он говорил о Боге. И я попросил медсестру, дал ей телефон мамы, чтобы она позвонила маме, чтобы мама принесла мне радиоприемник. И когда она мне прислала радиоприемник, я нашел эту волну, где слушал Якова Федотовича. И там в госпитале я слушал Слово Божие и покаялся, уверовал в Господа. Когда я вышел из госпиталя, я начал посещать Русскую Православную Церковь. Посещал ее несколько лет. Авария у меня прошла в 85-м году, а я православную посещал до 88-го года. Но почему-то не было покоя моей душе, и я пришел в церковь христиан веры евангельской. Там я засвидетельствовал о своем покаянии и стал посещать эту церковь и готовиться к крещению. Но там у меня была небольшая проблема. Я не говорил на языках, как говорили они. Пастор говорил, что это нормальное явление, кто говорит, кто не говорит. А сестры меня все время укоряли, что я не говорил, значит, я не имею спасения. Тогда, с разрешения пастора, я перешел в баптистскую церковь, где летом 89-го года в августе месяце принял крещение и стал служителем этой церкви. Сначала я проповедовал. Потом, в 92-м году, я как-то приехал к маме в Хабаровск и вдруг услышал по радио, что в городе находится проповедник, радиопроповедник Яков Федотович Козлов, и мне захотелось с ним встретиться. И я пошел сразу в гостиницу «Интурист», зашел в фойе, стою, и вдруг слышу знакомый говор. Я подошел и сказал: «Вы Яков Федотович Козлов?» Он говорит: «Да, я, а вы брат во Христе». И он взял меня, провел в номер, мы там с ним беседовали, и я рассказал, что где я служил, чем я занимался, что я сейчас проповедую в церкви. Он мне там открыл видение Господне. Он сказал: «Ты, брат, должен пойти туда, где ты нес службу, и там проповедовать Слово Божие».
Прошу прощения, брат, в это время вы уже не находились на военной службе? Или...
Не находился.
То есть после этой травмы вас уволили в запас?
Да, уволили в отставку. И он мне вот это такое видение открыл. Мне желание, конечно, когда я уходил из тюрьмы, я последний раз дверь закрыл, думаю, я больше сюда никогда не вернусь, потому что я там потратил свои годы определенные, здоровье там потерял, все прочее. Но мне брат открыл эту вещь, и я вернулся обратно в тюрьму. Я пришел в следственный изолятор, где служил полковник Анатолий Иванович Брябрин. Мы с ним были сослуживцами. Я пришел и сказал, что я хотел бы проповедовать у вас Слово Божие. И он мне сказал: «Да, пожалуйста, мы не возражаем».
Это какой год был?
Это был 92-й год, апрель 92-го года. Он договорился с прокурором, мне дали санкцию работать с подследственными. Я практически на Дальнем Востоке только вот один из священнослужителей работаю с подследственными. И я каждый день бываю в следственном изоляторе, беседую, в день где-то 5-6 человек я вызываю, по 30 минут с ними работаю. В общем, не менее 5 часов я каждый день работаю в следственном изоляторе. В субботу у меня идут радиопрограммы по тюремному радио.
очень интересно. Это то, что сейчас происходит. А вот интересно было бы узнать нашим радиослушателям, какие ваши были первые впечатления, когда вы именно в первый раз пришли и начали организовывать только этот труд? Вот как ваше отношение к осужденным, изменилось ли оно после того, как вы стали верующим?
Вы знаете, я, когда я служил офицером, я к осужденным относился как к человеку. Я не видел в нем кого-то противника, когда я понимал, что это люди, которые по несчастью попали сюда. Я относился ко всем ровно, что к солдатам, которые служили в мою смену, что к прапорщикам, что заключенным. И даже когда я командовал отрядом, то я им сказал, я вас буду воспринимать как солдат. Вы меня воспринимаете как командира. У меня строились ровные взаимоотношения. И когда я пришел в следственный изолятор, то, естественно, Бог к ним пришел с любовью, и я пришел с Божьей любовью, чтобы нести эту любовь к ним. Но первое время, конечно, они не хотели ко мне идти на беседы, они знали, кто я такой. Я несколько раз объявлял по радио и ждал, когда будут заявления. Заявлений не было. Тогда я обратился к заму по режиму, чтобы он мне привел, так сказать, из черных камер ребят. И приходили несколько авторитетов, мы с ними беседовали, и потом пошло такое известие. Они сначала объявили, что я красный поп, а потом, когда с этими ребятами побеседовали, они сказали, что можете ходить, что это нормально, священнослужители. И ко мне стали все ходить. Сейчас ко мне ходят и черные, и красные, и серые, все ко мне ходят, встречаются и мужчины, и женщины. Мы имеем беседу. Так, по возрасту, значит. Когда я разбился, это было в 85-м году, мне было 45 лет. У меня была перспектива идти на зама. И мне сказали, когда съездишь, отработаешь там, мы тебе будем решать вопрос о заме. Сейчас я, когда прихожу в управление, то те люди, которые были младше меня по званию, у них ходят все полковники, а один даже генерал. То если бы я служил, наверное, я тоже был полковником. Но я не жалею об этом. Уволили меня после, как я разбился. Меня 2 года в госпитале пытались что-то собрать из меня отдельное, но в 87-м году меня в апреле уволили. Признали негодным к военной службе и выдали мне белый военный билет. И в 92-м году я пришел в следственный изолятор, и вот я уже там 14 с лишним лет постоянно несу служение.
Спасибо, дорогой брат. Я думаю, что вот эту часть нашей программы мы подытожим песней.
Голгофа, крест, страдания, раны и кровь невинная Христа. О, как прекрасны Божьи планы! Он умер, всем нам жизнь дая. Он и теперь врачует раны, дарует жизни смысл и цель. Да только в нем лишь мир желанный, смысл и цель. Он кровью своей пролита, роднее братьев сделал нас, всех тех, кто ей Христом омыты. Из всех племен, народов раз, я вновь рожден Христовой кровью, и стала жизнь моя светлей. Душа полна Его любовью, все люди стали мне родней. я вновь рожден Христовой кровью. И стала жизнь моя светлей. Душа полна Его любовью. Все люди стали мне родней.
Итак, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях сегодня Борис Павлович Бухтаяров, координатор Международной ассоциации тюремного служения по Дальнему Востоку и тюремный служитель следственного изолятора города Комсомольск-на-Амуре. Итак, мы уже слышали рассказ брата о том, как он сделал в своей жизни этот выбор, как он стал на путь следования за Господом. Мне особенно приятно было слушать этот рассказ, поскольку речь шла о том, что основную роль в его обращении сыграло радио. Итак, мне хотелось бы, дорогой брат Борис Павлович, чтобы вы рассказали о сегодняшнем вашем служении. Нам интересно все, как реагируют люди, какие бывали трудности в вашем служении, какие были особые Божьи благословения. То есть это опыт, который для нас важен и важен, может быть, для других миссионеров, которые хотели бы или занимаются подобным служением.
Вы знаете, вот ко мне на встречи со мной, на беседы со мной приходят в основном те люди, которые имеют какие-то душевные, духовные проблемы. Попадая в следственный изолятор, особенно кто попадает первый раз, они находятся в таком каком-то эмоциональном шоке. Им надо с кем-то поделиться, выговориться. И вот такие люди, они пишут заявления и идут на встречу со мной. И мы говорим о конкретной с ним ситуации, в какую он попал. И там я ему привожу пример из Писания о том, что Бог призывает прийти к нему, чтобы он успокоил их душу. И я им свидетельствую о Христе, за то, что, за кого он пострадал на кресте, кого он спасает. И многие из них открываются и начинают посещать меня постоянно, встречаться, вернее, со мной постоянно. И тогда мы начинаем с ними изучать Священное Писание. Они начинают учиться в заочных библейских школах и начинают как бы меняться. К сожалению, даже раньше меня следователи, когда я вызывал их людей, они порой возмущались, а почему я вызываю без их согласия. Ну, многие не знают, что я имею такую санкцию прокурора на личные встречи с заключенными. Но потом, когда следователи общаются со своими подследственными, они поняли, что общение со мною не вредит ему как следователю. И ко мне даже стали обращаться сами следователи, чтобы я приглашал заключенных и беседовал с ними, потому что они находятся в каком-то духовном ступоре, они не могут по делу ничего даже в защиту свою сказать. Или плачут, особенно женщины, или замыкаются в себе. А тогда еще психологов не было в тюрьмах, и я практически являлся для не только священнослужителя, но как бы психологом для этих ребят, для девочек. Вот. А когда появились психологи, то они увидели во мне как бы коллегу. Также и психологи порой у них что-то не получается, они также обращались ко мне. Если у меня что-то не получалось, я беседовал с психологом. Так что такой был контакт у нас и со следователями, и с психологами. А самое главное, что Господь давал возможность налаживать контакт с этими душами, и они открывались перед Богом.
Вот мне интересно, Борис Павлович, вот человек, который пришел и находится вот в таком действительно подавленном состоянии, или, может быть, наоборот, даже возбужденном чрезмерном состоянии, потому что потрясение действительно большое он перенес, он отлучен от родных, от всего, неизвестна его судьба и сплошные мысли в голове, как, что будет дальше. Вот что вы как миссионер, как служитель, как христианин хотите с чем, чтобы он от вас ушел? То есть вы его успокаиваете или наоборот вы его хотите, может быть, обличить Словом Божьим, чтобы он задумался? То есть вот какой путь вы выбираете при этом?
Вы знаете, обличать я никого не хочу. Я никогда у заключенных не спрашиваю, за что он сидит, что он натворил. Я беседую с ним просто как с человеком. Вот. Чтобы успокоить его, я ему всегда читаю из Матфея, это 11 глава, 28-30 стихи. «Придите ко мне, все труждающие обременённые». И вы знаете, они этот стих воспринимают очень хорошо. Действительно, после этого стиха, когда эти стихи я прочитаю, они начинают разговаривать, они начинают выкладывать свои проблемы, кто хочет и рассказывает о преступлении, как он в нем оказался и все прочее. И начинается беседа. И эта беседа, она целиком идет с моей стороны как свидетельство о Иисусе Христе. А он это воспринимает, что я его успокаиваю. И то есть получается у нас взаимное такое понимание друг друга. И когда он уходит, он уже несет с собой Евангелие от Иоанна, я сначала даю, немножко брошюрок. Я говорю, иди, если сам почитай, подумай, что тебя расположено. На вторую беседу, когда он приходит, он же сам просит у меня Новый Завет или Библию, вот, и просит, чтобы я с ним чаще встречался. К сожалению, не могу, скажем, с человеком часто встречаться, и тогда я ему предлагаю заниматься в школе заочной в Барнауле, Всемирная библейская школа, или заочной библейской школы Эммаус. То есть предлагаю ему контрольные, чтобы он делал и все прочее. И они заинтересовываются, получается, самостоятельно изучают Священное Писание в камере. Причем я им всегда говорю, девочки там или ребята, вы не теряйте времени. У вас есть огромное преимущество перед всеми людьми. У вас масса свободного времени. Вы его не теряете. Вы используете для изучения Священного Писания. Многие, конечно, не все 100%, но процентов на 60% они начинают старательно заниматься, изучать Священное Писание. И тогда наши беседы уже идут не так, как я миссионер, там, а он простой слушатель. У нас уже идет общение как брата и сестры.
Духовное общение.
Да, мы уже как верующие общаемся. Многие приходят при мне каяться, покаяние совершает. Некто приходит и говорит, а я вчера покаялся, такая радость на душе была. То есть уже человек осознает, кто он и что. Хотя сначала многие говорят, что я ни за что сижу, я не виноватый. А потом приходит и говорит, Борис Павлович, у меня вот это, за что я сижу, а у меня еще есть, там висит что-то. Тогда я ему говорю, вот когда несешь жертву жертвеннику, там написано «положи жертву жертвенника», и пойди разреши проблемы с братом, да?
Да, примирись.
Да, и эффект иногда интересный получается. Он идет и пишет явку с повинной. То есть, и то преступление второе, которое он скрывал. Я им даже иногда привожу пример. У нас был случай, что брат учился в семинаре, а за ним приехала милиция забирать. У него какое-то давно было преступление, но обнаружилось, да? А если бы он сразу все это сделал, то не было такого позора, его никто бы в семинарии не забирал, и жена бы не рыдала, которую он уже приобрел после того, как освободился. Вы представляете, сколько горя ему было. Поэтому я рассказываю этот пример с этим братом, чтобы они понимали, что если хочешь быть с Богом, ты должен быть чистый и перед Богом, и перед людьми. И они отлично это понимают. Вот. Но интересно бывает, как-то какие-то сезонности или что, я не могу понять. Одно время идут малолетки, все малолетки, потом начинают идти женщины. Потом наступает период, ни малолетки, ни женщины не идут, одни мужички идут. В общем, я не знаю, как это получается, но у меня порой бывает. Вот в настоящее время у меня очень много женщин, все занимаются, старательно ходят. В городе жарище страшное, там они в камере полураздетые, все в поту, но занимаются. Мужчины в такой сноуке не могут почему-то заниматься. Зимой же начнется обратное. Вот так.
Да, спасибо, Борис Павлович. Мы сейчас слушали о том, что даже в следственном изоляторе многие, или некоторые, скажем, люди обращаются с молитвой покаяния к Богу. Я хотел бы этот момент более подробно, чтобы мы остановились, потому что люди, которые, может быть, впервые слышат христианскую весть, христианскую программу, может быть, не совсем понимают, о каком покаянии идет речь. Я бы хотел, чтобы, Борис Павлович, вы подробнее объяснили, о чем же все-таки идет речь? То ли о примирении с близкими, то ли о примирении с потерпевшими, или там еще с какими-то врагами, или о примирении с Богом. То есть какой смысл слова покаяние?
Ну, самое главное – это примирение с Богом. Потому что все согрешили, нет праведного ни одного. Если человек желает иметь спасение и жизнь вечную, он должен привести свои грехи перед Богом в молитве. Я им читаю место из первого послания Иоанна, 1 глава, 9 стих, там написано, «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Правда, там приходится им объяснять. Некоторые думают, что надо рассказывать все грехи, которые... Я им привожу пример, что разбойник не перечислял грехи. Он сказал, мы достойные, по делам нашим приняли. Я говорю, самое главное – это осознание своей греховности и попросить у Господа прощения. Значит, Господь прощает. Но еще если у тебя есть какие-то...
Неужели так все просто? Вот слушает сейчас человек. Вот я слушаю вас первый раз и думаю, неужели так все просто? Вот сказал Господи, прости, и жизнь вечна.
Вы знаете, я им говорю, что Бог ваши все согрешения знает, правильно, нет? Если у вас в сердце возникает самоосуждение, и в вашем сердце искренняя вера, то, естественно, будет прощение от Бога. То, что было у того, два разбойника висело, оба к Христу обращались, но один получил прощение, а другой не получил. Вот. И поэтому я… А, кстати, они уже почти готовые приходят, они только спрашивают, как… Потому что они рассуждали, читали Священное Писание, рассуждали над этим. И их только интересует, как этот процесс происходит. Некоторые делают это прямо со мной. То есть здесь молятся, просят прощения, и я молюсь благословения. Некоторые приходят, говорят, что я покаялся. Некоторые в церквях требуют, чтобы покаяние было обязательно в церкви. Но мне нравилось, когда Яков Федотович проповедовал, он сказал, можете встать на колени прямо перед этим приемником и помолиться, и попросить Господа прощения. То есть мы с Господом можем общаться в любом месте, где тебе сердце коснулся Дух Святой, призвал тебя к покаянию, там становись и кайся. Его в камере призвал, слава Богу. Пришел ко мне, его здесь призвал Господь покаяться, тоже слава Богу.
Мне эта фраза очень знакома про покаяние возле радиоприемника. Дорогой брат наш Ярл Николаевич Пести также обычно в конце каждой программы предлагает слушателю склониться в молитве покаяния перед радиоприемником.
Кстати, я использую в радиослужении в тюрьме в своем следственном изоляторе, я использую и Ярла Николаевича Пести кассеты, и Якова Федоровича, у меня и те есть. Вот. И что интересно, мне часть кассет прислал Ярла Николаевич, сам Яков Федорович, потому что у них там на Сайпене были и те программы, он мне присылал.
Хорошо. Брат Борис Павлович, спасибо за ваш рассказ. Я думаю, что мы прервемся еще на одну песню.
Я прихожу к тебе в грехах, Спаситель. Я много сделал зла за жизнь свою. Пути не знал я твоего, Спаситель. В грехах во тьме бродил, прости, молю. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба. Хоть недостоин возносить молитву, но ради смерти и святой крови прости вину, а мой греха пучину. Я жажду мира, святости, любви. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба. Не отклони моей молитвы, Боже. Я верю в силу Сына Твоего.
Я верю в кровь, пролитую и слово, что ты простишь меня ради него. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуйся в любви, прими раба.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». Сегодня у нас в гостях Борис Павлович Бухтаяров, координатор Международной ассоциации тюремного служения по Дальнему Востоку и тюремный служитель следственного изолятора города Комсомольска на Амуре. Брат рассказал нам, как он сделал свой выбор в жизни следовать за Господом, и о том, какое служение Господь открыл ему, то есть, как сказано в Священном Писании, «Иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь». И мы знаем многих братьев, которые обратились в тех или иных условиях к Господу, и вот сегодня Господь посылает их таким же, как они. Мы знаем много тюремных служителей, и хотели бы вот услышать, брат Борис Павлович, вы, может быть, расскажете нам о таких людях, с которыми вы имели общение, и теперь они также занимаются тюремным служением.
Да, такие братья имеются. Вот есть брат такой, Дмитрий Плаксин, он является ответственным за тюремное служение по Хабаровскому краю Церкви Христиан Веры Евангельской. Он отбывал срок наказания в Читинской области и имел со мной общение по переписке. Вот, я ему помогал духовной литературой, мы переписывались так неплохо с ним, как брат с братом. И когда он освободился, вот он возглавил тюремное служение, мы с ним встречались на конференциях неоднократно, и так перезваниваемся иногда. Вот он служит Богу. Второй братишка такой есть в нашем объединении Церкви Евангельских христиан-баптистов Дальнего Востока. Это Алексей Панин. Он отбывал срок наказания в исповедительной колонии номер 2 в поселке Бера Еврейской автономной области. Мы с ним также переписывались, и он где-то прослышал про омскую школу СЕО и хотел туда поступить, но тогда обучение в ней было платное одно время.
Славянское евангельское общество.
Да, у них было обучение платное. И когда он им написал соответствующее письмо, чтобы получать оттуда духовную литературу, учебные пособия, они ответили, что вы должны найти спонсора. И когда он обратился, то первые где-то два года я за него платил, он получал литературу, учебные пособия, занимался, а потом это дело убрали, стало бесплатное обучение, он эту школу закончил. Сейчас у нас ответственный за тюремное служение по Хабаровскому краю, и сам несет служение в исповедительных колониях 12-й женской, 13-й мужской и 3-й колонии в городе Хабаровске. Угу. Вот. В нашей церкви есть член церкви Алексей Ермаков, с которым я также встречался и в следственном изоляторе, и переписывался с ним, он отбывал наказание тоже во 2-й колонии, потом в 13-й, и в последнее время он освободился уже в поселок Старт под Комсомольском, 8-я колония. И сейчас он у нас в церкви находится и занимается тюремным служением, посещает ту же колонию, где он отбывал срок.
Что значит находится в церкви? То есть он что, живет в церкви или же он живет нормальной жизнью?
Я считаю, что он находится в лоне церкви.
В лоне церкви,
да. Что он член церкви.
А то, может, наши слушатели подумают, что вот там они освободились и приехали, все там живут в церкви.
Он в лоне церкви, он проповедник и проповедует в колонии своим же, с тем, с кем сидел.
Да, радостно слышать, конечно, о таких примерах, и мы часто слышим такие примеры, что действительно люди освобождаются не только от наказания, от ограничения свободы, но и освобождаются от греха. Слава Господу нашему! Я так понял, что в вашем крае хорошо развито тюремное служение. Братья посещают различные колонии, да? И есть много молитвенных комнат.
Не только в крае. Весь Дальний Восток, все учреждения охвачены посещением священнослужителей. Где-то процентов 25 посещают православные священнослужители. И практически во всех 100% колоний Дальнего Востока и Восточной Сибири посещают евангелические церкви, служители евангелических церквей. И резких таких контактов, или как бы не контактов, с православной церкви у нас нет.
Непонимания нет.
Да, то есть у них есть свои часовни, у нас молитвенные комнаты или воскресные школы, или библейские классы. То есть осужденный может выбрать, куда ему посещать, и вот таких отношений, значит, нет. Мы умудряемся, как вот у нас в сельском заряде сейчас посещает и православный священнослужитель, или я. Вот, и у нас проблем нет. Мы, правда, не контактируем, но и не воюем между собой.
Да. Слава Богу, что есть примеры, когда руководство придерживается такой мудрой политики, что различные служители различных церквей приходят, и важен плод. Господь сказал, что по плодам их узнаете их. Вот очень интересный принцип такой – плод. И действительно, как приятно, когда добрый плод – братья приносят, находясь в местах лишения свободы, перестают нарушать режим содержания, начинают думать о том, как восстановить порушенные отношения со своей семьей, о том, как начать служить людям, не грабить, не воровать, а наоборот служить, помогать, идти к таким же униженным, может быть, в интернаты, может быть, к сиротам, может быть, бедных, бомжей кормить. И многие этим занимаются, потому что сами были в свое время в таком положении. Слава и благодарение Господу, что Он дает такую возможность служить другим людям. Не обижать их, а служить другим людям. И я думаю, для вас это особенно приятно видеть такой плод, плод вашего труда.
Вы знаете еще что? Я вот в двух ипостасях послужил в этой пенитенциарной системе. И как сотрудник, и как священнослужитель. И сейчас контактирую я с оперативными работниками, разговариваю с воспитательными и с режимниками. Они говорят, что тот человек, который начинает посещать молитвенную комнату и начинает веровать, то он выпадает с оперативной обстановки, то есть он не нарушает режима, он более спокоен. И чем больше посещают молитвенные комнаты, для них это лучше. И порой бывают такие примеры, что человек был отрицаловка, который не выходил из ШИЗО и ПКТ, уверовав, начинает думать, а где он пропал? А он приходит в молитвенную комнату с гитарой и славит Бога, и читает Священное Писание.
Бог изменил его сердце.
Да, его изменил. И еще я скажу, что вот когда Христос был на Голгофском кресте, там покаялось два человека. Один разбойник на кресте и сотник, который распинал Иисуса Христа. Так? Поэтому я не делю тех, кто находится в тюрьме, на черных и на зеленых. Для меня и сотрудники, и заключенные – это все люди, которые нуждаются в спасении. Поэтому я занимаюсь и сотрудниками. Я им приношу военно-христианские газеты, военно-христианский вестник приношу, раздаю также литературу. Я даже с разрешения замначальника следственного изолятора имел возможность пребывать на инструкторах караулов, и каждому члену караула подарил Новый Завет карманный, гедеоновский, каждому давал брошюры, даю им фильмы для просмотра, христианские, литературу даю, какую для детей даю им, детские Библии, детское Евангелие, чтобы они могли и сами читать, и дети их не могли узнать о Христе. Насчет Библии прям приходят и просят Библии для детей. И сложилось такое положение, что меня там считают своим и заключенные, и сотрудники, вот, и даже будучи, я там еще являюсь членом Совета ветеранов, и я могу приходить на собрания ветеранов, на собрания сотрудников. Вот. Даже руководство иногда поощряет меня. Когда я лежу в больнице больной, то кто-то из замов начальника следственного изолятора обязательно меня посещает в больнице, не только члены нашей церкви. И у меня вот один замначальника, подполковник, уверовал. Правда, он еще крещение не принял, посещает нашу церковь.
Слава Богу.
Вот.
Да, как говорит Слово Божие, нет ныне ни Елины, ни Иудея.
Да.
Нет ни начальника, ни раба, ни свободного написано.
Ни мужчины, ни женщины, все равны перед Богом.
Аминь. Итак, мы послушаем еще одну песню и перейдем к заключительной части нашей программы.
Расскажи мне о спасении от грехов и суеты. Я устал от ощущения бесконечной пустоты. Ты, конечно, понимаешь, что нет дыма без огня. Расскажи мне все, что знаешь о распятом за меня. Если бы ты знал, как я долго ждал, как искал к нему пути, все скажи, пойму, только бы к нему. Так хочу сказать: прости. Скоро кончится, я знаю, этой жизни благодать, но боюсь, что в двери рая не посмею постучать. Я, наверное, не посмею посмотреть ему в глаза. Я боюсь, что не сумею о любви своей сказать. Если бы ты знал, как я долго ждал, как искал к нему пути. Все скажи, пойму, только бы к нему. Так хочу сказать: прости. Если бы ты знал, как я долго ждал, как искал к нему пути. Все скажи, пойму, только бы к нему. Так хочу сказать: прости. Расскажи мне о спасении от грехов и суеты. Я устал от ощущения бесконечной пустоты. Ты, конечно, понимаешь, что нет дыма без огня. Расскажи мне все, что знаешь о распятом за меня.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях сегодня брат Борис Павлович Бухтаяров, координатор Международной ассоциации тюремного служения по Дальнему Востоку и тюремный служитель следственного изолятора города Комсомольска на Амуре. Борис Павлович, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали о том опыте, который имеют местные церкви в плане общения с бывшими осужденными, с освободившимися, или же какое отношение в церквах вообще к тюремному служению, то есть посылает ли церковь миссионеров, хотят ли они, чтобы проповедовалось Евангелие в вузах, или, может быть, есть какие-то другие мнения на этот счет. Вот как церковь сегодня, ее позиция, то есть относительно тюрьмы, что церковь сегодня занимает, какое положение относительно тюрьмы?
Ну, я часто общаюсь с различными служителями разных церквей, которые есть в нашем городе, в пределах нашего края, то на 99% все двумя руками за то, чтобы идти в вузы и проповедовать там. Вот. Но встречается это в основном из совета церквей. Они говорят так, что вот пусть они сидят, отбудут срок, а потом приходят к Господу, и тогда мы с ними будем работать. А раз они получили наказание, пусть они отбывают его за грехи свои. Ну, такая вот у них позиция. Также они и по армии, они не хотят среди военнослужащих, среди сотрудников силовых структур работать. Мол, так что, как они носят оружие, то они никакого отношения к церкви не могут иметь. Это, конечно, позиция неправильная, потому что мы видим, что Иоанн Креститель, когда крестил, и воины римские спрашивают, что нам делать, то он им не говорил бросать оружие, он говорил, чтобы они были честны перед Богом и перед людьми. Вот. Но вообще-то у нас Дальний Восток, весь, как говорил, Восточная Сибирь, очень хорошо относится к этому моменту, и идут и к военнослужащим, к силовым структурам, и идут в колонии, в тюрьмы, и где их пускают, они с радостью проповедуют. Но в основном у нас по Дальнему Востоку все открыто.
А есть ли случаи, когда осужденные бывшие приходили к вам в церковь? Вот какое было отношение членов церкви?
Вы знаете, здесь есть немножко разница в отношении вот у христиан веры евангельской и харизматов. Есть разница, они более гостеприимные. Баптисты как-то они встречаются паской. Но это знаете еще почему сказывается? Потому что баптисты научены горьким опытом, когда у них приходили, и потом совершали, уже став членами церкви, совершали такие дела нехорошие, их приходилось отлучать. И так, и, видать, вот эта боязнь сохранилась. Но все равно в нашей церкви, вот, допустим, на данный момент 6 человек есть.
6 человек,
да,
это много.
Одна сестра и 5 братьев. Mm-hmm. У пятидесятников немножко побольше. Вот. Но они более эмоциональные, и заключенные как-то приходят и на эти эмоции, и они там остаются.
Эмоциональное служение.
Да, эмоциональное служение, и они как-то более жизнерадостно встречают, у нас осторожно встречают, а там более жизнерадостно встречают этих людей, располагают, они там остаются. Когда я был на Белегремовской конференции, которая проходила в Хабаровске, проводил Виктор Гам, и я получал персональное приглашение от Виктора Гама и участвовал там, то там ко мне подошел Дима Плаксин и сказал: «Борис Павлович, давайте сфотографируемся с бывшими заключенными, которые сейчас являются служителями». И я удивился, их человек 18 собралось, стало, и мы сфотографировались. И вот эта проблема у нас порой в церквях думает так: а вот сколько ты проповедовал, сколько ты людей было, а где они есть? Я увидел, что они есть в церквях, не обязательно у нашей, но они есть, да. И также меня интересуется представитель вот силовых структур, которые работают с заключенными, меня интересуется, вот сколько у тебя из сотни остается.
Какое КПД?
Да, какое КПД. Я тоже вот когда начал проповедовать, и меня интересовал этот КПД, и я несколько раз встречался с Яковом Федотовичем Козловым, он ко мне приезжал и гостил лично у меня. Вот. Я ему, когда вот эту вещь задал, он сказал интересную вещь. Вот тысячам ты проповедуешь, один покается, большая радость на небесах. Так что ты не волнуйся, Бог сказал, ваше дело сеять, а мое дело взращивать. Вот ты сей. Ну, конечно, там не 50% меньше получается, где-то 10% получается. Но, слава Богу, и за каждую спасенную душу.
Безусловно, потому что каждая спасенная душа – это уже несовершенное преступление. Спасенная может быть чья-то жизнь, может быть чье-то имущество, там нет горя какого-то.
Да.
Это огромная прибыль, можно сказать, для страны. И я думаю, что, конечно, страна должна как-то на это обратить внимание, на эту ситуацию, поскольку очень важно, чтобы администрация учреждений понимала всю важность христианского тюремного служения сегодня.
И когда видишь, вот, которые пришли, и когда видишь среди них проповедников, деканов, пасторов, даже один епископ есть, то уже что оппонент мне может сказать? Он ничего сказать не может.
Да, вот они плоды.
Да, вот они плоды.
Христовы.
Он служитель. У нас есть Валера Разжигаев, он епископ церкви христиан веры евангельской, ну, харизматического толкового уклона. Вот, пожалуйста, мы с ним как-то проводили евангелизацию в воинской части. И спрашивает нас один офицер, а какой результат? Я говорю, очень простой. Я майор, проповедую, а вот рядом сидит бывший заключенный. Он, мы вам проповедуем одно и то же. И они были шокированы.
Конечно, они думают, что проповедник – это человек с картинки, с безупречным прошлым. Да, слава Богу, что Господь пришел взыскать и спасти погибшее. Как Слово Божие говорит. И одно место мне очень нравится в Священном Писании. Может быть, оно имеет особое отношение к сегодняшнему дню вообще, вот, к истории человечества, что Христос, когда Он о себе рассказывает в этой притче о царе, который сделал пир, то после того, как не пришли те, кого убедительно просили прийти, Он говорит, и пройдите по загородкам и по изгородям, и убедите прийти. И вот, может быть, сегодня такое время, когда большой урожай в тюрьмах собирает Христос, и вот, может быть, это последний урожай, а? Борис Павлович, как вы думаете?
Бог знает, а да не знает. Наше дело трудиться, не задумываться, последний это или не последний, и когда Иисус, трудитесь, и все, а да. Может, ночью меня заберет туда, и слава Богу. Вот. Нам трудиться, нам сеять, взращивать урожай – это Бога дело.
Давайте мы сейчас уже в конце нашей программы послушаем тоже песню о труде на Ниве Господней.
Не ищите в Библии утешения книжного, помогите дальнему, помогите ближнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помогите ближнему, помогите дальнему. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помогите ближнему, помогите дальнему. Жизнь дана нам, чтобы любить и добру лишь посвятить, угнетенных поддержать и всех слабых подкреплять. У судьбой обиженных есть отрада тайная. Помоги ты ближнему, помоги ты дальнему. Жизнь дана, чтоб до конца сеять братские сердца, одну правду Божию и бороться с ложью. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помогите ближнему, помогите дальнему. Никого ты не забудь, чтобы все нашли приют. Помогите ближнему, помогите дальнему. Помогите ближнему, помоги.
Итак, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». Наша передача уже сейчас подходит к концу, и в заключении программы я хотел бы попросить нашего гостя, дорогого брата Бориса Павловича Бухтаярова, который является координатором Международной ассоциации тюремного служения по Дальнему Востоку и тюремным служителем следственного изолятора города Комсомольска на Амуре, сказать свое пасторское слово. Сначала я вас попрошу, учитывая специфику того, что у нас сегодня необычный гость, который в своей жизни и был сотрудником администрации исправительного учреждения, а теперь он еще и священнослужитель. Вот к двум категориям, Борис Павлович, обратитесь своим словом вначале к самим сотрудникам, а потом и к осужденным, хорошо?
Ну, дорогие друзья, дорогие коллеги, я хочу обратиться к вам и сказать, чтобы вы тоже взирали на Господа. И если вы не веруете, то доверьтесь Богу, священнослужителям, которые приходят к вам в тюрьму или в колонию проповедовать Слово Божие. Потому что они никакого вреда вашему службе, вашему труду среди заключенных не принесут. Они только оказывают помощь. Потому что, когда я служил, то мой эффект воспитательной работы был невелик. А когда я стал там служить вместе с Богом, то я реально вижу плоды, что делает Господь с этими людьми. И сами тоже послушайте зов Божий. Он зовет вас, чтобы вы пришли и тоже обрели спасение и жизнь вечную. И если вы будете веровать, то я по опыту своему, по опыту иностранных коллег, которые в данный момент служат в правоохранительных органах, но являются верующими, то Бог их благословляет, и их служба государству и служба Господу одновременно дает очень хорошие результаты. Также я хочу и обратиться к заключенным, которые находятся в следственных изоляторах, осужденным, которые находятся в тюрьмах и колониях. Вам очень трудно, вы совершенно одни. Тюрьма такая вещь, хоть у вас в камере 100 человек, хоть 20, вы там находитесь совершенно одни, со своей бедой, со своим горем, со своим сроком. Если вы веруете, примите Иисуса Христа, вам будет легче, вы будете вдвоем, Бог будет всегда с вами, у вас будет есть возможность с кем поделиться, открыть сокровенное, успокоить душу свою, вы почувствуете поддержку Божию, у вас появится сила не просто отбывать срок наказания, а жить новой жизнью. Вы сможете тогда изучать Священное Писание, сможете обучаться в вечерних школах, в институтах, что сейчас позволяется, в тюрьмах, потому что Бог будет вашей опорой и поддержкой. Также и ваши родственники, взирая на вас, на ваши изменения, они тоже придут к Богу и будут думать о вас. К сожалению, многих, особенно несовершеннолетних, когда они попадают в эти заведения, родители о них забывают. Бог их никогда не забудет. Придите к Господу, и будете спасены, и будете Его детьми.
Спасибо, дорогой брат Борис Павлович. Мы благодарим вас за участие в нашей программе. Итак, наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был Борис Павлович Бухтаяров, координатор Международной ассоциации тюремного служения по Дальнему Востоку и тюремный служитель следственного изолятора города Комсомольск-на-Амуре. Ну, кроме того, я еще хочу сказать, что он служитель церкви евангельских христиан-баптистов города Комсомольск-на-Амуре. Передачу провел Алексей Найдион. За режиссерским пультом был Александр Захаров. Наш адрес – город Москва. Индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
Дорогие друзья, братья и сестры, я хочу пожелать вам всего наилучшего даже в этих местах, а самое главное, чтобы Божье благословение пребывало с вами. Господь любит всех. И праведников, и грешников, но грешников больше, потому что Он за них отдал своего